У входа в дом по-прежнему толпились горожане. Среди них был Отто Вскрик, который при виде Муркоу слегка пожал плечами. Охранники все так же несли караул у дверей, но было ясно, что с ними побеседовали. Они кивнули отряду, а один даже предупредительно открыл перед ними дверь. Муркоу поманил напарниц подойти поближе. «Все, что мы скажем, будет услышано, понятно? Абсолютно все. Так что будьте очень осторожны. И помните, они не знают, что вы умеете видеть в темноте». Он провел девушек внутрь, где переминался в нетерпении мудрошлем. И хотя гном приветливо улыбался, ему явно было не по себе.
— Добро пожаловать, милый Восток.
Если мы говорим по-марпоргски, я предпочел бы обращение капитан Муркоу.
— Как пожелаете, плавильщик. Подъемник ждет.
Пока они спускались, Муркоу осведомился. — Скажите, пожалуйста, что приводит его в движение?
— Устройство,
— сказал мудрошлем, в котором гордость сейчас возобладала над нервозностью.
— Правда? И много у вас устройств?
— Вал и средний брус.
— Средний брус. Я о нем только слышал.
— Нам повезло. С радостью покажу, как он работает. Незаменим при готовке,
— тараторил мудрошлем.
— А внизу у нас есть несколько кубов разной мощности. Мы ничего не утаим от плавильщика. Мне приказано показать вам все, что вы захотите увидеть, и рассказать все, что вы захотите знать.
— Премного благодарен,
— сказал Муркоу, когда подъемник остановился в темноте, испещренной пятнышками жервей, похожими на трупное свечение.
— Как далеко зашли ваши здешние раскопки?
— Это я сообщить не могу,
— быстро сказал мудрошлем,
— потому что не знаю. — А вот и Ордент. Я пошел.
— Нет, мудрый шлем, останься с нами и сделай одолжение,
— сказала более темная тень во мраке.
— Ты тоже должен это увидеть. Добрый день, капитан Муркоу и...
Ангвара слышала в голосе нотку отвращения.
— И вы, дамы, пожалуйста, следуйте за мной. Прошу прощения за отсутствие света. Возможно, ваши глаза приспособятся. Я охотно опишу вам любой предмет, которого вы коснетесь. Сейчас я отведу вас к тому месту, где случилось ужасное происшествие.
Ангва озиралась, пока их вели по туннелю. Она заметила, что Муркоу приходится идти, слегка согнув колени. Головостук, значит. Забавно, ребятам ты забыл рассказать об этом прозвище. Примерно через каждую дюжину ярдов Ордент останавливался перед круглой дверью, вокруг которой неизменно вихрились жерви, и крутил колесо. Двери скрипели, открываясь, и отворялись так тяжело, что казалось, они весят не меньше тонны. Кое-где в туннелях со стен свисали всякие штуки, механические приборы, размещенные здесь явно не без цели. Жерви роились вокруг них. Ангва понятия не имела, для чего предназначены эти предметы, но Муркоу осматривал их с восторженным ликованием, точно ребенок.
— У вас есть воздушные колокола и непромокаемые сапоги, мистер Ордент. Я о них только наслышан.
— Если не ошибаюсь, капитан, вы выросли в Меднолобой горе, где сплошной камень. А прокладывать шахты на этих сырых равнинах все равно, что рыть туннели в море.
— А эти железные двери, как я понял, водонепроницаемы?
— Абсолютно. И воздухонепроницаемы, к тому же.
— Замечательно. Я хотел бы посетить это место снова, когда это неприятное дело будет завершено. Гномья шахта под городом. Невероятно.
— Уверен, это можно устроить, капитан.
— А это типичный Муркоу за работой. Его голос мог звучать так невинно, так дружелюбно, так глупо, по-щенячье. А потом он вдруг превращался в стальной блок, и ты с размаху в него врезался. Судя по запаху, Салли наблюдала за ним с большим интересом.
— Будь благоразумна, — сказала себе Ангва, — не позволяй вампиру достать тебя.
Не смей верить, что ты глупая и волосатая.
Сохраняй ясность мыслей, у тебя есть разум.
Как можно не спятить, живя в этом кромешном мраке?
Когда Ангва закрыла глаза, стало полегче. Здесь внизу нос работал лучше, не отвлекаясь на посторонние запахи. Тьма помогла. Когда она зажмурилась, в ее мозгу заплясали разные приглушенные цвета. Однако, если бы не душок проклятой вампирши, она смогла бы уловить гораздо больше. Вампирский душок отравил все ощущения.
Нет, перестань так думать. Ты просто позволяешь своему инстинкту думать за тебя. Подожди, это неправильно.
В углу следующей камеры виднелся слабый контур, довольно большой. Это было похоже на силуэт, обведенный мелом, светящимся мелом.
«Насколько я понимаю, мы все сделали как положено», —
сказал Ардент.
«Вам известно о ночном меле, капитан? Он изготавливается из перемолотых в порошок жервей. Свечение сохраняется около суток. А на полу вы увидите, вернее, почувствуете, дубинку, которая нанесла ему смертельный удар. Прямо под вашей рукой, капитан. На ней кровь. Сожалею, что вам приходится работать в темноте, но мы не могли запустить сюда жервей, сами понимаете. Они бы немедленно приступили к трапезе».
Ангва обоняла силуэт Муркоу, как бы очерченный привычным запахом мыла, и ощущала, как он движется по камере. Вот его рука коснулась очередной металлической двери. — Куда она ведет, сэр? — спросил Муркоу, постукивая по люку пальцем.
— Во внешние помещения.
— Она была открыта в то время, когда тролль напал на Грага?
— Неужели ты впрямь думаешь, что это сделал тролль? — недоумевала Ангва.
— Полагаю, что да, была, —
сказал Ардент.
— Тогда я бы хотел, чтобы ее и сейчас открыли.
— Я не могу согласиться на эту просьбу, капитан.
— Я не хотел бы, чтобы вы воспринимали это как просьбу, сэр. После того, как дверь будет открыта, мне надо будет узнать, кто находился в этой шахте в то время, когда туда ворвался тролль. Мне надо будет побеседовать со всеми этими гномами, а потом отдельно с тем, кто обнаружил тело.
— Харанга Джакаркиргара!
Ангва почувствовала, что запах Ардента изменился. Под всеми этими слоями одежды гном вдруг начал источать неуверенность. Он неожиданно налетел на стальную стену и колебался несколько секунд, прежде чем ответить.
— Я постараюсь удовлетворить вашу просьбу. — Ваши требования, плавильщик, — сказал он. — Разрешите ненадолго вас оставить. Пойдем, мудрошлем.
— Грздавада! — сказал Муркоу. — Казак радж, дж, харагнага радж.
Ардент шагнул вперед со все возрастающей неуверенностью и протянул обе руки ладонями вниз. На мгновение, пока его рукава не скользнули на место, Ангва разглядела слабо светящийся символ на его правом запястье. У каждого глубинника был драхт. Уникальная татуировка, своего рода удостоверение личности в мире этих закутанных фигур. Она слышала, что их делают, занося под кожу кровь жервей. Даже на слух это больно. Муркоу на мгновение взял его за руки, а затем отпустил. — Спасибо, — сказал он, словно и не было этой быстрой интерлюдии на гномском. Ардент и Мудрошлем поспешили прочь. В непроглядной тьме стражники остались без провожатых.
— О чем был ваш разговор? — спросила Ангва.
— Я просто хотел его успокоить, — мягко сказал Муркоу и полез в карман. — Ну, раз уж мы на месте, давайте зажжем здесь немного света. Ангва почувствовала, как его рука энергично провела по стене пару раз, как будто он что-то рисовал, и проявился аромат пирога со свининой.
— Скоро станет светлее, — сказал Муркоу.
— Капитан Муркоу. — Но это не то место, где...
— начала Салли.
— Всему свое время, младший констебль, — оборвал ее Муркоу. — Пока мы просто наблюдаем.
— Но я должна сказать вам...
— Позже, младший констебль!
Муркоу чуть повысил голос. Жерви стекали из открытой двери, через которую они и пришли, и ползли по каменной стене.
— Кстати, Салли... С тобой ничего не случится, если мы осмотрим тело.
— Правильно, — подумала Ангва, — беспокойся о ней. Мне приходится нюхать кровь каждый день, но ты не жалеешь мои ноздри? Побыл бы ты в моей шкуре.
— Засохшая кровь не проблема, сэр, — сказала Салли. — Тут она действительно есть. Но здесь есть еще и...
— Думаю, где-то рядом устроена покойницкая, — перебил ее Морков. — Погребальные ритуалы гномов невероятно сложны.
— Покойницкая? «Дом вдали от дома для тебя, дорогуша!»
— зарычала волчица внутри Ангвы.